Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость ББ. Не подумайте, что Брижит Бардо. Борис Бурда. Добрый вечер, Борис.
Здравствуйте.
Человек, которого журналисты назвали непьющим гурманом. А можно было назвать еще и поющим гурманом, поскольку гурман по жизни, я уже не говорю про то, что знаток, правда, не пьете?
Как не пью? Разумеется, пью. Очень люблю хорошее вино. С удовольствием в случае выпью рюмочку коньяка 30-50 грамм. Правильную дозу. Пить полезно. Американские противники алкоголя дошли до Верховного суда в тщетной надежде влепить и на бутылке с алкоголем эту надпись.
Да.
По мнению главного хирурга, им отказали во всех инстанциях. Алкоголь полезен. Делайте с этим, что хотите. Вопрос в другом. Его часто употребляют в дозах, превышающих необходимые в разы, а то и на порядке. Если вы съедите вот тарелку борща, вам будет нормально, надеюсь, понимаете?
Ну, вполне, да.
А если ведро?
Ну, некоторые выдержат, наверное.
Покажите мне такого человека. Во всяком случае,
ну, скажем так, неопределенно в ведро, да. Ведро может быть 12-литровое, а может быть 2-литровое ведерко. Это вполне можно.
Тогда это ведерко.
Борис Бурда, человек, который сходу сказал, какого числа, какого года был изобретен сахар, и где именно. Повторите сейчас на бис.
Это был дождь. Какого числа, какого года, боже упаси. Вот то, что в 1802 в Тульской губернии в России уже был сахарный завод, совершенно невозможно втолковать, скажем, на острове Минорка. Я там говорил с очень большим патриотом этого острова, потому что он был итальянец, приезжий, и, как всегда, был большим роялистом, чем сам король. Как? Это мы впервые в Европе начали изготавливать сахар из свекловицы в 1804 году из-за континентальной блокады. Ничего невозможно было сделать, слава богу, был интернет. Тогда он как-то это пережил и начал говорить правду о том, что в Минорке впервые в Европе начали пить кофе. Османскую Европу он, видите ли, не считает на бок с этим. Вопрос в другом, что кофейня Прокоп была открыта в Париже несколько раньше, он тоже не знает. Любопытная штука патриотизм. Что это такое длинный разговор, и я его всегда боюсь.
А у вас есть патриотизм? Украинский или советский? Вы ведь родились еще в Советском Союзе.
Безусловно, в Советском Союзе. Да, я родился в этой стране. Я патриот этой страны. Я хотел выстирать наш флаг, а не сжечь его, как сказал один американец. И до сих пор считаю то же самое, что не очень-то любят остальные. Что на самом деле доказательство того, что страна должна была неизбежно распасться, это все вопрос, ну, скажем так, скорее астрологический или хиромантический, поэтому очень модный сейчас. Знаете же, как сейчас любят астрологию и хиромантию. Вообще, я тоже их ценю. Вот те, кто ругают хиромантию, мне просто ненавистны. Хиромантия – это великолепная вещь. Это лучший способ беседовать с особой противоположного пола, который только можно вообразить. Астрология хуже. В хиромантии еще за ручку держишься. Но если какой-то несчастный использует хиромантию для того, чтобы, так сказать, предсказать свою судьбу, он также виноват, как тот, кто бреется дрелью. Что же касается патриотизма, простите, одна единственная формулировка. Мне всегда хотелось, чтобы патриотизм было то, что нельзя было приписать молодому, истинно верующему, честному в своих понятиях нацисту. Оказывается, такое определение есть. Его дал Виссарион Григорьевич Белинский. Человек достаточно сложный, но часто пронзительно умный. Он говорил, что патриотизм – это стремление сделать так, чтобы твоя страна была идеалом человечества. И желание по мере сил поспешествовать этому. В этом отношении я, наверное, патриот. Более того, я патриот Одессы, потому что, ну, скажем так, очень трудно не стать патриотом Одессы, даже если просто поживешь. Я видел волшебные вещи. Приезжали люди из Орла, из Челябинска. Через 5-6 лет просто не верили, что это не одессит.
Борис Бурда знает ответы, наверное, на все вопросы, но не на все отвечает. Я вас четко спросил бы, патриот Украины или патриот Советского Союза?
Знаете,
патриот Одессы – это расплывчатое понятие.
Наоборот, это гораздо более четкое понятие. Это я могу знать, это в моем сознании. Безусловно, я должен быть патриотом страны, в которой родился, и страны, гражданином, которой сейчас я являюсь. Я тоже хотел бы, чтобы она, ну, когда-нибудь стала идеалом человечества. В этом смысле я патриот.
Борис Бурда, откуда вы взялись такой ходячей энциклопедии? Ну, как вы читали там с 3-4 лет, это мы знаем. Как по стихотворению разучивали каждый день, тренируя память, и только потом выяснили, что это правильный путь развития памяти, это тоже знаем. Вот откуда вы взялись такой?
Ой, я же не могу вам ответить из тех же ворот, откуда весь народ. Вы сразу будете думать обо мне как-то не так, и это будет мешать вам сейчас работать. Поэтому отвечу просто. Я офицерское дитя. Детство провел в военных городках.
По всей стране? Ну, как принято говорить, или нет?
Нет, не по всей стране, но поездил. Во всяком случае, когда в 96-м году нас, игроков большого турнира международного, принимал в президентском дворце Азербайджана президент Алиев, он мне сказал, я ведь помню, что ты бакенец. Я верю, что он помнил. Это был действительно человек с исключительной памятью, который буквально там нас поразил. Вот. Ну, действительно, скажем так, когда мне говорят, а ведь ты бакенец, я тоже не отрицаю.
Есть вещи, которые вы забываете?
Есть. Я не Шаршевский, я не тот несчастный человек с абсолютной памятью, который не мог забывать. Был такой, он был описан учеными, он придумал способ. Когда он хотел что-то забывать, он писал это на бумажке, а бумажку сжигал. Я забываю очень много. Более того, я не знаю очень много. И вообще неправильно считать меня очень эрудированным человеком. Не только среди игроков, но и вообще среди людей, далеких от игровых проблем, я видел людей более эрудированных. Я просто более выдержанный на игре.
Ну да, ну да. На кого Ворошилов бочку катил? Вернее, катил-то он на своих редакторов. Что вы вопросы кладете такие на стол? Там же Бурда, он на вопросы, до которых надо дойти, он отвечает, потому что знает или помнит. Нет.
Ну, мне было очень приятно, когда мой товарищ по команде, имеющий отношение, мне это рассказал, но на самом деле интереснее другое. Ворошилов ведь когда-то готовил мне не очень хорошую роль человека, который все знает, но на вопросы не отвечает. Угу. На первой же игре произошел такой забавный инцидент. Ко мне подошел Андрей Козлов, мой нынешний капитан. Вы же знаете, он сотрудник фирмы. И как будто случайно спросил. Борис, извини, вот мне срочно нужно, а я забыл. Когда родился Александр Македонский? Ну, я думаю, зачем человеку нужно? Давайте посчитаем. Помню, что Вавилон взял в 325-м. Ладно, умер через 2 года. 323-й, хорошо. А прожил вроде как Христос 33 года. Но все ясно, 356-й. Я ему это и говорю. Он говорит, спасибо, и уходит. Ну, а я продолжаю готовиться к игре. Это первый наш выход именно в «Что, где, когда». Все очень нервно. И вдруг этот голос из-за кадра. «Господин Бурда». «Да, господин ведущий. Вы помните, когда родился Александр Македонский?» Вот. Ну, я понял, что проверяют. Ну, сказал, естественно. Ну,
с версией или только ответ?
Ну, я сказал, нет. Но, в общем-то, вроде бы только что вот так вот возник такой вопрос. Я ответил, 356-м. И Ворошилов так довольный сказал. Вот в американских викторинах вы выигрывали миллионы, а у нас другая игра, вы не выиграете ничего. Вот такая история.
Говорят, вы помирились с Ворошиловым в конце.
Знаете, вот что приятно, чуть не в последнем его интервью, его как-то спросили. А вы любите таких глубинных эрудитов, которые все знают?
Ненавижу, ответил он.
А к Бурде вроде хорошо относитесь. Он сказал, Бурда другое дело, Бурда все-таки пытается самостоятельно думать. Знаете, я вообще в грош не ставлю те вопросы, на которые я ответил, потому что знаю. Во-первых, их не так много. Во-вторых, неинтересно и неприятно. Но запомнил на всю жизнь те вопросы, которые я не знал, но догадался.
Сколько их?
Не считайте. Мы в свое время как-то разбирались, что вот человек, который активно играет в любительской системе «Что, где, когда», наверное, сыграет... Ну, уже пятизначное число вопросов, а некоторые и шестизначные. Только что Максим Поташов сказал, что, наверное, более 100 000.
Вам, прошу прощения, вам нужна команда? Нужна была команда? Или вы готовы были играть в одиночку?
Я играл в одиночку. Ну... Я играл в свою игру и, как говорится, выиграл полный бант. 5 игр подряд. И даже получил автомобиль, с которым не знал, что делать. Я, кстати, ну, в том цикле был последним человеком, который сделали одолжение и просто выдали деньги. Но это же нельзя сказать в кадр. И мне сказали, ну, Боря, ну, сядь, пожалуйста, за руль и уезжай на этой машине. А поскольку все равно на какой, мы тебе покажем гораздо более дорогую. Подкатили мне здоровую, дорогую, эффектную Вольво. Садись, мол, за руль. Я говорю, ребята, я, вообще говоря, не вожу. Как, говорят, нам нужно снять этот кадр, что делать, вообще что-то придумаем. Ничего, говорю, сейчас вы мне расскажите, что нужно делать, я поеду. Боря, не надо, это дорогая машина, ты ее разобьешь, не расплатишься выигрышем. Я им сказал, если уж я выиграл 5 игр, что я должен повезти машину после двухминутного объяснения, иначе я как-то не так выиграл. Сел, повел, проехал несколько метров, аккуратно остановил и ушел довольный.
А что, до этого не было нужды? Вроде говорят,
нет,
что мужик-то хозяйственный, вроде по дому все умеете сделать, там электрику починить,
правильно.
Жизнь научила, да. А тут...
Да ну, электрика — это элементарно. Вопрос другой. Так получилось, что я живу в центре очень благополучного, хорошо продуманного и хорошо устроенного города. Некуда ездить. И кроме того, вот в советское время гораздо большей степенью благосостояния, чем иметь это ведро с гайками, было всегда иметь деньги на такси. В Одессе такси больше минуты не ловится нигде. К тому же это и приятно.
Ну, в Москве тоже, кстати говоря.
Ну и слава богу. Вот сын мой, например, прекрасно водит, замечательный водитель, он мне все давит. Папа, не солидно. Когда ты едешь куда-то на переговоры на хорошей машине, тебе предлагают один контракт, когда приходишь пешком — другой. Я ему говорю: Владик, не дави на меня, ты бизнесмен, у тебя форма такая, рубашечка, галстучек. Я богема, извини, свитер и джинсы. Вот был бы офицер, ходил бы в шинели.
Говорят, был в вашей жизни очень тяжелый в материальном отношении период. Начало 90-х, когда это было?
Честно говоря, нет. И было буквально вот так вот. Я просто помню, что вот в последние секунды хождения рубля, ну, легального хождения в городе Одессе, я вдруг обратил внимание, что вот первый в моей жизни день, когда я, в принципе, затрудняюсь в том, чтобы что-то себе купить. Неужели и со мной это случилось? Это прошло буквально через 2 дня, и я подумал, что, ну, во всяком случае, я не имею права жаловаться на жизнь. У каждого своя война и своя разруха. Я прожил в этом плане жизнь довольно благополучно.
До этого не затруднялись никогда? Родители помогали?
Нет,
со собственным умом?
Зачем... Человек с нормальными мозгами не может сидеть без денег. Господи боже мой, когда я учился еще в институте, я достаточно спокойно женился, поскольку в институте уже зарабатывал больше, чем получил, став инженером.
На чем? Открыть секрет.
Ну как? Какой секрет? 2 ставки по НИСу. Плюс...
2 ставки чего?
А, научно-исследовательский сектор.
А, да.
Плюс именная стипендия. Да у меня уже в 20 лет была медаль ВДНХ. Я врал девочкам, что по разряду племенного животноводства, и мне никто не верил.
На самом деле.
Компенсационный расходомер. Я рассчитал его математическую модель на компьютере, который сейчас, ну не знаю, приятно было в него смотреть. Он был размером с холодильник, и у него было целых 160 ячеек памяти. Программу в нем набирали штекерами. Господи боже мой, как все это быстро. Я подарил своему сыну на 10 лет записную книжку, память которой 8000 раз была больше памяти того компьютера, на котором я считал диплом.
Чем занимались в школе, признаетесь? Честно, только не говорите, что учились, хотя и закончили с золотой медалью, там, и институт с красным дипломом. Чем на уроках-то
занимались?
Не
надо на меня давить. Я учился. Правда, у меня на учение уходило мало времени, но не надо, только не говорите, чтобы учились. Учился с удовольствием, с интересом. У меня была гениальная, прекрасная школа. Рядом со мной сидел профессор, доктор и членкор. В школьном ансамбле я аккомпанировал нашей рожденной революции Наташи Гвоздиковой. Когда я вдруг пошел в большой КВН, я обнаружил, что в физтеховском КВНе все заправляют не только одесситы, но и мои одношкольники. Но мы занимались там буквально всем. Вечера самодеятельности, КВНы, господи боже мой, всякие милые глупости. Мы жили в школе. Школа такая была. В нашей школе комсомольское собрание длилось 2 дня.
Да вы что?
Как, ну,
и вы были секретарем комсомольского?
Нет, я, безусловно, был в комитете комсомола. И вообще мне очень повезло с плохой анкетой, иначе бы я встретил перестройку где-то в ЦК, это я уже понимаю. Вот, но...
В ККЧП пошли бы?
Нет, я одессит, это невозможно. Вот. Одесса — город очень приязненный к рыночным отношениям, может, даже слишком приязненный. Может, мы даже думаем, что все само собой строится тогда, когда это не произойдет. Нет, это невозможно. Плохо верю. Хотя не хотел бы проверять. Во всяком случае, могу вам сказать, что в нашей школе, когда мы готовили какие-то сложные вечера, мы оставались ночевать в зале на матах. Родители спокойно приносили нам чай, кофе и бутерброды, и они привыкли.
Борис Бурда в программе «Без дураков», «Без эха Москвы». Вы говорили, природные способности у меня средние, но развил я их хорошо.
В принципе, да.
А вот в этом споре между тем, что заложено генетически в человеке, что можно развить, вы на стороне тех, кто развивает?
В общем, второе. Понимаете, генетика – это любопытная штука. Как объяснить генетикой, например, то, что самые разные родители бывают и у гениев, и у талантов? Какая-то связь, безусловно, есть. Была очень интересная работа, где показывали, что вот гений рождается на скрещении двух линий. Одна – это, знаете, есть такая семья с устойчивой одаренностью. Угу. Вот, отец – горный советник, мама вышла за почтенного пастора, сестра когда-то изобрела новый кекс. Вот такие вот. Одной линии мало. Должна быть вторая линия, где явно имеются нарушения психики.
Угу.
Вот. Но эту работу мало кто признает. Она была сделана в 20-х годах, и как бы ее не повторяют. Просто вот вспоминаю, как забавный курьез, есть такое мнение. Но я просто замечал, что если нормально учить ребенка, если нормально к нему относиться, нормально с ним обращаться, но как бы стойкая одаренность – это естественное состояние, с которым нужно долго бороться. Это весь двор должен пакостить. Это вся наша школа должна навалиться своими программами, чтобы это как-то удушить. Но вот некоторые справляются. А если немножечко помочь, чуть-чуть подержать за локоток, и главное – не давить, не наезжать, это бесполезно. Воспитаете стойкое отвращение.
Возвращаясь к таланту и гению, вот вы глядите в зеркало по утрам, наверное, не только по утрам, кого там видите?
Господи, обычно довольно плохо побритого и причесанного человека. Это неприятно. Надо больше следить за собой.
А еще утверждают, что вы научились готовить, потому что ваша первая жена плохо готовила.
Именно так. Но что утверждают? Это чистая правда, это я утверждаю. Я просто допускаю, что это не единственная причина. Моя семья всегда очень уважительно относились к кулинарии. Мама готовила хорошо, папа готовил прекрасно, и в праздники выгонял маму из кухни. Леночка, отдохни и дай отдохнуть мне.
При этом говорят, что, несмотря на то, что называют вас гурманом, там, непьющим, поющим и всяким,
да,
всяким
не
прочим, это забудем.
Верить, да.
Но вы в каком-то интервью утверждали, что вообще есть можете все, что угодно. Ну, кроме кошерной пищи, кстати говоря, помню такую деталь из одного вашего интервью.
Что-то я даже не помню.
Там два хвоста мента и чего-то перловка там была.
Нет, это другое. Это когда-то меня обещали, значит, угостить в израильском посольстве, где меня просили провести игру кошерным ужином, и вывалили на стол действительно вот единственную кошерную еду, которую нашли. Вот эти самые два хвоста мента, ложку пшенной каши, о которой хорошо очень сказал Гаша Швейке, как будто шестимесячный ребенок накакал в пеленочку. Вот, да еще и, знаете, на такой пластмассовой тарелке. В общем, я соврал, что плохо себя чувствую, что у меня неприятности с желудками, я лучше поголодаю. А поскольку у меня было свободное время, я выбежал из этого посольства, напротив было греческое кафе, я вбежал и заказал самый большой кусок свинины. Но вообще говоря, и кошерная пища может быть очень хорошей. И, например, я человек, мягко выражаясь, нерелигиозный, тем не менее, аккуратно посещаю синагоги. Вернее, не синагоги. Я посещаю рестораны при синагогах. Место такое любопытное. Вот, например, в московской синагоге одной, меня туда как-то привели мои верующие друзья, явно на кухне засели арабские террористы, которые желают дискредитировать еврейский народ и еврейскую кухню. А вот в другой, наверное, называть я не имею права, я все-таки тоже медийный человек, и знаю, что такое несанкционированная реклама. Великолепная азербайджанская кухня, которую очень легко объявить кошерной, поскольку правила мусульман и евреев на этот счет очень похожи. И туда я уже переводил всех своих приятелей, и тем паче приятельниц. Одна из них замечательный человек, доктор наук, была самым молодым доктором наук в Российской Федерации довольно долгое время. Вот, туда пришла, но она как раз вполне верующая мусульманка. И когда я в день ее именин предложил ее сводить именно в синагогу, она сказала: Боренька, великолепно, там же халяльная еда.
Борис Бурда в программе «Без дураков» на Эхе Москвы. Ну, я думаю, что сделаем сейчас перерыв мы на краткие новости и вернемся в эту студию после перерыва. Забыл я обо всем, о том, что есть именно эксперт, есть именно вопросы. Все это во второй части программы, сразу после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И мой сегодняшний гость Борис Бурда, напомню, к вопросам по интернету пришедшим, программист из Москвы, нескромный вопрос, чем зарабатываете на жизнь, спасибо.
Пока не за что благодарить. В общем-то, зарабатываю писательством, журналистикой, телевидением, книги, статьи.
Сколько кулинарных книг, только кулинарные издаете?
Знаете, как ни странно, вышла книга даже про любовь.
Да вы что?
Сам удивляюсь.
Да, и кто же это ваша любовь?
Ой, это не моя любовь. Они любовь друг друга. Знаменитые пары, которых мы очень хорошо знаем по книгам, по истории, но обычно знаем очень неправильно.
Всю правду о них нашли на просторах интернета, сидели в библиотеках, копались...
Иногда просто пытался воображать, ну, в общем-то, на самом деле достаточно нормально ознакомиться с литературой, чтобы увидеть, что, например, наше выработанное Дюма отношение к Анне Австрийской и Мазарини, ну, скажем, поверхностно и безжалостно. Пожилые практически люди, несчастные всю жизнь, наконец-то нашли свое счастье. А жили они в сущем кошмаре. Радовались бы лучше за них, а не говорили о них гадости. Тем паче Мазарини, как политик, был человеком весьма достойным доверия, а не безответственным шарлатаном, которого описал Дюма.
Борис Бурда, я понимаю, что девушкам с вами было очень интересно. Вам-то с ними нет, наверное?
Почему? Я не понимаю, а почему мне должно быть неинтересно с девушками? Вы как-то неправильно смотрите на девушек.
Так, Борис, вы ассоциируетесь с Украиной. Часто ли вы замечаете, что новости об Украине в России преподносятся не с того боку? Если да, то кому это выгодно?
Безусловно. Так же, как и новости о России в Украине. Ну как, выгодно людям бездарным и злобным, желающим манипулировать общественным мнением. Это ведь острое чувство, чувство национальной, языковой принадлежности. Вот за него кто тянет, кто толкает.
Вы похожи очень сильно на президента Гондураса, замечает Вовик, подписавшийся бездельник из Осетии.
Ха, Вовик, ты прав, я вечно похож на каких-то латиноамериканских деятелей. Вот даже на Даниэля Ортегу меня признавали похожим еще в годы его первого взлета. Что делать? Наверное, это такая мода. Очки, усы, там много вот таких вот типов. Но я, честно говоря, меня оттуда еще не выдворили.
Из Литвы вопрос, уважаемый Борис, вы не чувствуете, что своим огромным умом вы заставляете многих недалеких людей сильно комплексовать? Даже в вопросах к вам это очень заметно, наверное, в тех, которые я выкинул. Как вы с этим намерены бороться? Может, надо уподобиться?
Да нет, оставьте. Во-первых, я не чувствую в себе огромного ума. Во-вторых, если человек просто комплексует при виде человека вполне доброжелательного и неагрессивного, поверьте, именно таков, то это его проблемы, а не мои. Вот вы, например... Уважаемый мой слушатель из Литвы, ведь не комплексуете, мне вы интересны. А эти люди пусть решают свои проблемы сами.
Кстати говоря, по поводу президента Гондураса, вы президентом не хотели бы быть? Вон некоторые ваши товарищи по игре уже там городами управляют, типа Троицка.
Да, знаю. Это как раз город, где живет мой ближайший друг, крупный физик. Я даже в свое время помню, как-то угощал Виктора Сиднева в его доме, собственно, ручно приготовленными блюдами. Нет, у меня нет данных политика, у меня нет достаточно императивной воли. Я бездельник и сибарит. Я как политик просто не справлюсь.
Альтернативно в жизни чем бы занимались, если бы не сложилось то, чего хотел? Или не могло не сложиться просто?
Ну как, у меня и так такое количество занятий, что я не знаю, какое из них является альтернативой другому. 20 лет я жил отдельную жизнь совершенно, жизнь инженера-пищевика, и она мне нравилась. Я еще в 81-м году, провинциальный инженер, издал в Москве книгу в 15 авторских листов. Это было нелегко. Просто вот когда и моя страна, и другие страны вдруг решили, что нам не нужны инженеры, теперь-то мы понимаем, как это неверно. Мне пришлось искать другую профессию. У меня был маленький ребенок, и он не должен был голодать.
Борис Бурда, ваш коллега по игре «Что, где, когда» Александр Друзь.
Бурда очень необходимый игрок, и он был бы пригоден в любой команде. Он обладает энциклопедическими знаниями, и, в принципе, его можно использовать как карманный справочник, только размером чуть-чуть побольше. Он знает очень много и еще больше умеет. Взять хотя бы его кулинарные способности. А кроме того, он еще и замечательный бард. И поет он так, что хочешь не хочешь, а заслушаешься.
Александр Дрось, спасибо, пойте, Саша. Борис, пойте. Сейчас в Самаре. А капелла слабо?
Нет, просто, к сожалению, у меня нет таких песен. Целый ряд замечательных бардов писал такие песни, прекрасные. Но вот у меня и в репертуаре нет, а зачем портить? Давайте как-то...
Гитара, фано?
Гитара.
Ну, на фано тоже учились вроде. Подбираете это как...
Естественно, класс фортепиано. Просто вот, например, такой прекрасный бард, как Анес Зарифьян, он как бы, ну, в основной своей сюите играет именно на фано, а я предпочитаю гитару. Гитара легче.
На Грушинский фестиваль еще едете, знаю. Не наигрались еще. Детские игры.
Нет, не наигрался. Кто кончается, кто наиграет в детские игры, кто наигрался, тут потом очень скоро умирает. А мне еще очень интересно, оставьте. Зачем наиграться в детские игры? Что вообще есть в мире, кроме детских игр? Чем занимаются очень взрослые дяденьки, надувающие щеки? Детскими играми, только игрушки другие.
А на самом деле, если серьезно, с сыном прошли тот путь, те игрушки, которые вам, может быть, были не доданы в силу того, что просто в Советском Союзе их не было, играли там машинки всякие радиоуправляемые, чего там еще привлекало всегда?
Сложный вопрос. Со старшим сыном у нас было главное другое развлечение. Он очень любил слушать меня как рассказчика. Вот в течение 2 лет мы были с его матерью разведены, поэтому я общался с ним в основном по субботам и воскресеньям. Я шел с ним по городу под ручку и рассказывал ему всемирную историю. Вот так вот начал с самого начала и где-то 2 года дошел до наших дней. Потом я ему пересказывал просто любимые книги, причем у него были какие-то очень странные интересы. Как-то из эксперимента стал ему пересказывать сагу о Ньяле, самую большую из саг об исландцах. Я просто понимал, что она очень увлекательная и ребенку должно понравиться. Но его интересовали другие вещи. Он говорит: вот ты говоришь 2 сотни серебра, 2 сотни чего, как называется их денежка? Я нашел эйрир. А сколько это рублей? Кто мог бы подумать, он действительно стал бизнесменом.
Да вот и я про то же. В семье нормального инженера, там, пищевика и вроде и бизнесмен.
Ну, не знаю, по-моему, все естественно. Если в нашем семействе, ну, чем оно отличается от других, должно было сосредоточиваться некоторое количество деловых способностей, то и у меня, и у мамы этих способностей было так мало, что они должны же были где-то оказаться, они оказались у сына.
Довольны тем, как, ну, судьбой, скажем, своего старшего?
Это он должен быть доволен, а не я. Вот так мы детей губим, когда хотим быть довольны их судьбой. Я никак не воздействовал на его, так сказать, желание заниматься тем или этим. И он занимался тем, что хочет. Я доволен тем, что ему это искренне нравится. Он пропадает на своей работе, работает по 10 часов, постоянно что-то выдумывает, иногда советуется со мной. Иногда даже мне удается ему что-то придумать. Я человек достаточно креативный, особенно в рекламных делах. Вот. Но... мой сын успешен, и самое главное, он этому очень рад. У него в этом жизнь. Я как-то раз пришел поздравить его с днем рождения, выставил большую очередь, как положено. Зашел, поздравил, и он меня потащил на вечеринку, которую устраивают его сотрудники. Мне там так понравилось, там такая замечательная атмосфера. Он уже чего-то достиг, он собрал замечательный коллектив. Я очень доволен своими сыновьями, причем и старшим, и младшим.
Борис Бурда в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». И Слава Торощина о программе, ну, с которой мы начали, никуда не денешься, что, где, когда, и о Борисе Бурде.
Борис Бурда – блистательный телевизионный персонаж. На него интересно смотреть, его очень интересно слушать. И я всегда с недоумением думаю о том, почему менее талантливые его коллеги по клубу знатоков мелькают без конца в ящике, а Бориса Бурды так мало. И в основном он занимается там готовкой еды, хотя это он делает блистательно. Если говорить о самом проекте, о том, какую он роль сейчас играет, и есть ли там кумиры, мне очень трудно судить, потому что у нас такое бескумирное время, и уж точно люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, таковыми считаться не могут. На мой взгляд, вот тот проект, которым, так сказать, принято было восхищаться, один из главных креативных проектов на телевидении, он умер вместе с Ворошиловым. Дело в том, что Ворошилов, он говорил, что для него игра – это не репетиция жизни, а сама жизнь. Это был способ существования на экране. А теперь это всего лишь навсего игра.
Телеобозреватель Слава Торощина. Просто игра?
Не могу с ней согласиться. Никак не могу. Основные принципы, которые вложил в игру Ворошилов, он слишком прочно вбил в голову всем и даже мне. Честно говоря, то немногое, что я знаю о телевидении, я на 99% знаю благодаря общению с Ворошиловым, необыкновенным оценам, иногда личному, с глаза на глаз. У меня было достаточно много разговоров с ним на самые разные темы. Нет, игра живет практически так же, просто личность ведущего другая, и ничего с этим не сделаешь. Заменимые люди, вообще говоря, на самом деле существуют, но незаменимые есть тоже. Ворошилов был незаменим ни при каких раскладах, но слава богу, что Борис Крюк не стал делать из себя второго Ворошилова. У него другое лицо, другой имидж, но тоже в игре происходит то, о чем не знает даже он сам. Я помню целый ряд сцен, где он просто сбрасывал решение вопроса на случайного зрителя, решал вопрос, ну, практически, может быть, в зависимости от давления одного или другого, так сказать, персонажа игры. Я уверен, что он сам этого не предугадывал. Была очень интересная история, как во время, ну, все-таки очень неплохого нашего прошлого сезона, когда мы сыграли 4 игры. После каждой игры подбегали, значит, ко мне, значит, люди передачи и говорили: такой игры еще не было, посмотри, что творится. И обрати внимание, какую драматургию выстраивает Волчок. Никто не придумает, никто не поверит такое, никто не поверит, что на последнем вопросе нам выпадет именно блиц. Что на последнем вопросе почему-то решать, кто играет блиц именно Волчком, и это выпадет на Андрея Козлова. И еще так угодится, что второй вопрос будет, ну, скажем, немного мазанный, немного на грани, так что и я не знал бы, нужно ли его считать или не нужно его считать. Крюк принял гениальное решение. Он попросил принять решение автора этого вопроса. Он не мог этим управлять. Он не мог как-то на это воздействовать, вообще никто бы...
Ну, другие, по-моему, воздействовали, я помню этот момент, там, ой, окружающие.
Господи, визга была как на птичьем базаре на каком-нибудь острове в Антарктиде, но на самом деле, помните, у Джека Лондона есть такой замечательный рассказ, где герой, пытаясь объяснить, что вот это был самый сильный печень, говорил: это был кусок жизни. Вот это был кусок жизни.
Адреналин, что для вас вот эта игра и тот момент?
Никакого адреналина. Я что, трус? Норадреналин. Не надо путать эти вещи.
Объясните это... разницу.
Адреналин – гормон страха, гормон трусости. Когда человек, наоборот, храбр и решительно бросается на опасность, вырабатывается гормон норадреналин. Господи, это знал даже Юлий Цезарь, который брал свою охрану. Только те, кто в нее краснеет, а не бледнеет.
Адреналина никогда не было? Ничего не боитесь в этой жизни? И не боялись?
Нет, боюсь и боялся, что вы. И сейчас, но не так, как в ту пору, как говорил Александр Кушнер, несколько по другому поводу. Конечно, если человек ничего не боится, ну, он дурак непроходимый, извините. Вопрос в том, что страх иногда надо преодолевать.
Борис Бурда и Сергей Варшавчик.
Проект, на мой взгляд, всегда будет интересен определенному кругу людей с высоким интеллектуальным коэффициентом. Я думаю, что за эти годы он, конечно, трансформировался. Мне кажется, он вполне вписался и преодолел кризис, связанный со смертью своего бессменного автора, организатора и ведущего Владимира Ворошилова. Сейчас, конечно, уровень значительно повысился. И игроки есть, и интересны. Но вот назвать их там телезвезды, такими как представитель того же комедии, да, я бы не смог. Просто они широко известны в узких кругах. Это такое интеллектуальное гетто.
Хороший такой образ. Интеллектуальное гетто. Чувствует себя загнанным за решетку. Ну, вот два, да, тебе вызывает, да, два мнения, кстати говоря,
но
по поводу программы.
Как вам сказать? Я просто жалею обозревателя Сергея Варшавчика, который переносит свои эмоции на других людей, этого не испытывающих. Я опасаюсь, что у него большие проблемы. Какое, бога ради, гетто? Я иду вот сейчас к вам, довольно-таки торопясь, и беспрерывно здороваюсь с милыми молодыми людьми, с девушками, с парочками. Вот. Они, во-первых, меня откуда-то знают. Во-вторых, с ними приятно здороваться. Они вежливы, они воспитаны, они ненавязчивы. Я помню, как-то раз был любопытный случай. Я шел по городу с одним менеджером из Украины, менеджером искусства как раз, очень признанным нашим антрепренером. Ну и когда я дал 6-й автограф за квартал, он сказал: «Боря, как ты можешь?» Я шел с одним известным телеведущим, не стану называть имени, по Андреевскому спуску. И вот когда 6-й человек ткнул ему в спину пальцем: «У, такой-то!» Он повернулся, начал кричать, материться, руками размахивать. А ты спокойно останавливаешься, улыбаешься. Я ему говорю: «Сэм, ну глянь, ко мне подходят вежливые люди, не задерживают, спрашивают умные, интересные вещи, ведут себя крайне достойно. К этому ведущему подходят другие люди. Он формировал себе такую публику, я этакую. Я своей публикой доволен. Он, наверное, тоже. Ее же много, извините. Так что это какое-то очень большое гетто. Представляете, вот такое большущее гетто, а вокруг него такой маленький-маленький мир».
Борис Бурда. А, кстати, программу уже закончили свои кулинарные или ведете еще?
Ну, как сказать, сейчас, поскольку я по своей непроходимой глупости снял их целых 400 штук, то даже...
Запас, как хотелось.
Не, ну, просто где-то 10 лет, по-моему, снимал. То даже сейчас, когда в моей родной стране мой родной язык на телевидении под запретом, вот, извините, это так, почти под запретом, под дикими квотами. Извините, я самая обыкновенная жертва запрета на профессию. Берусь сработать. Помните, как мы говорили о Германии, ругали их за это? Я даже не коммунист.
А что украинский вот, не выучили? Да, да.
Я знаю украинский лучше многих членов Рады. Я просто не желаю поддерживать эту опасную линию, которая может привести к расколу нашей страны. И так страна уже частью голосует всегда за одно, а часть за другое. Это опасные признаки. Я с удовольствием буду вести программу на украинском и сделаю это в первый же день, когда отменят эти нелепые ограничения. Так вот, сейчас программа идет в России на канале «Парк развлечений». Очень много писем из России. На социальную сеть приходят, в которой я состою. Просто адреса где-то находят, письма иногда удивительные. Некоторые меня чуточку огорчают. Вот вы, мол, рассказали в передаче об Овсянке, о Михаиле Михайловиче Спиранском. Какой замечательный человек, неужели такие действительно были? Я огорчился, извините, вот Спиранского я изучал в школе с большими подробностями, чем очень многих царей. Вот. Кроме того, моя программа идет в Беларуси 5 будних дней в неделю, утром и вечером. И в Беларуси меня тоже узнают на улицах поголовно. Понимаете, я как-то сказал одному своему коллеге по игре, ну, конечно, в шутку, вообще говоря, мы глупостями занимались. Интеллектуальные игры, ну, за это не любят, особенно некоторые. Любят того, кто по субботам всей стране готовит по 2 блюда.
Борис Бурда, вспомнил фразу из вашего интервью о том, как вы образовывали себя и тянулись все выше. И говорите, что это все просто, это закон сообщающихся сосудов. Надо общаться с человеком, который знает больше тебя. И только некоторые, те, кто находится на самом верху, ну, тогда переливается, да, понятен этот образ. Но, правда, у того становится меньше, ему надо какое-то время общаться с теми, кто больше знает. И кто умнее для того, чтобы в него влилось. И только те, кто на самом верху, они подзаряжаются напрямую от солнца, цитирую почти дословно. Вы от солнца уже подзаряжаетесь сами, да?
Боюсь, что нет. Но вот в чем дело. Каждый человек подзаряжается от солнца, но многие в очень малой степени. Мне пока хватает того, что я получаю от своих замечательных, старших и более талантливых товарищей.
От кого подзаряжаетесь, если серьезно? Вот помню незабвенную совершенно шутку в то время еще президента Владимира Путина, который пошутил там, ну, я так думаю, что пошутил, в разговоре с иностранными корреспондентами, сказав, что с тех пор, как там вопрос о демократии был, он сказал, что так задумчиво, что с тех пор, как умер Ганди, и поговорить-то, в общем-то, не с кем стало. Да. Вы от кого? Кто вам светит?
Я просто сообразил вдруг сейчас, что между смертью Ганди и рождением Путина прошло, кажется, 6 лет, и задумался о том, где они говорили. Мне, ну, целый ряд людей. Вот, например, вот я представляю себе, насколько бы я был иным, если бы не встретился с Валентином Дмитриевичем Берестовым, замечательным поэтом и, на мой взгляд, культурным авторитетом, который мы еще когда-нибудь по-настоящему оценим. Вот то, что ел гречневую кашу у него на кухне, то, что смел ему возражать по поводу роли новгородской демократии, которую я считаю значительно меньше, чем считал Валентин Дмитриевич. И просто вот так вот видел этого человека, как он легко, свободно, красиво и необычно увидит мир, и как достойно, вежливо и умно доносит свое мнение до других. Я бы очень много потерял. Есть и другие такие люди.
Общаться надо живыми или достаточно книжного знания, ну или интернет-знания, или чтения там,
гарантированно книг, недостаточно. Гарантированно надо общаться с живыми
зачем?
Людьми. А некоторые вещи невозможно написать пером на бумаге и невозможно толком изложить в интернете. Вот и я не могу. И вы меня спрашиваете, зачем? Я говорю, это такие вещи, которые не изложишь. Некоторые вещи таковы, что книге не поверишь. Нужен личный пример. Он убедительней.
В интернете все можно найти?
Нет, конечно. Целый ряд вещей я искал в интернете, я не находил, я хороший поисковик. Знаете, у меня был спор по интернету с самим Владимиром Яковлевичем Ворошиловым. Он, когда наконец-то отказался от своих слов, сказанных мне 10 лет назад, о том, что компьютеры никогда не будут нужны в игре. Вот. Мне это понравилось, так, но я об этом особо тогда не говорил. И когда в игре появились компьютеры, он как-то сказал вот на установочном таком заседании, где сидели обычно все игроки, что вот интернет, это мировой разум, мировое сознание, теперь он тоже будет участвовать в игре. Я посмел возразить. Я сказал, что интернет – это не мировое сознание, а именно мировое подсознание, глия, белое вещество, где бродят всякие мысли и ужасные, и неправильные, и такие, которые высказывать стыдно, и такие, которые высказывать отвратительно. Почитайте любую интернет-дискуссию, особенно на каком-нибудь политическом издании, и вы поймете, что я прав.
Вопрос номер 13. Боитесь или, наоборот, ждете, как вопроса не слишком профессионального?
А, знаете, мне жутко интересно.
13.
Это великолепнейшая идея. Вот это именно делает игру действительно куском жизни. Вообще говоря, у нашей команды скорее хорошая статистика по 13-му вопросу. Можно встретить жуткую глупость, не ответишь, не обидно. Можно встретить, вот так как мы встретили вопрос с оперой «Золото Рейна», квалифицированный прекрасный вопрос, и ответить его с удовольствием. Но самое главное, это непредсказуемо. Вот многие говорят, ну уберите глупые вопросы, чтобы их не было с самого начала. Не надо их цензуровать. Правильно говорят участники телегруппы, правильно говорит Наталья Ивановна Стеценкова, то, что волчок сделает случайность, то не сделает никакая режиссура и никакой продуманный сценарий. В общем, я не очень радостно жду 13-го вопроса, но понимаю, насколько он полезен для игры.
Вопросы, на которые не ответили, помните все?
Нет, помню те вопросы, на которые не ответил, а мог бы. Вот это огорчает по-настоящему. Самое страшное – это вопрос, на который даешь ответ на 61-й секунде.
На 61-й, то есть после того уже...
Когда уже поздно.
А совсем некорректные вопросы встречаются или все-таки...
Нельзя избежать некорректных вопросов. К сожалению, они, хотя и редко, но бывают даже в вопросах, обработанных телегруппой. А мне еще особо обидно, потому что я большой мастер их находить. Я помню, как-то мне задали вопрос. Назовите эту заповедь, одну из 10. Вот. И при этом вспомнили заповедь, которая не входит в число Декалога. Помнили одну из двух заповедей, которая была уже не в Ветхом, а в Новом Совете, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». А кто же возразит? Пришло несколько возмущенных писем людей, грамотных. Мне их показали, просто чтобы я как-то утешился. Как я понимаю, Владимиру Яковлевичу было немножко неудобно, иначе он мне не показывал бы этих писем. Вот. А иногда бывают такие случаи. Знаете, я ведь один из очень немногих игроков, который отспорил вопросы у Ворошилова и Козлова. Иногда мне удавалось доказать свою правоту прямо в прямом эфире. И знаете, это же квалифицированные ведущие, что Ворошилов, что Козлов. Когда я доказательство было крайне убедительным, как-то ярко подданным, они соглашались. Они тоже понимали, что это тоже был кусок жизни.
Ярко подданные, верно подданные. Потом почему-то пришло на ум. Ярко подавать вы умеете, а верно подданным умеете быть?
Я не подданный, я гражданин. Я никогда не был жителем королевства. Как бы вам сказать, я умею быть хорошим членом команды. Вот это я умею. Я умею играть за команду, а не за себя. С этим у меня очень благополучно. Вот тут я собой доволен. Я умею подчинять свои интересы, интересы команды. Вот такое вот любопытное достоинство.
Борис Бурда, еще к одной ипостаси. Времени немного, но вопрос, наверное, задам. Пенсионер из Израиля. Я был хорошо знаком с создателем КВН Акселеродом, пишет он. В его времена, светлая ему память, это был блеск ума, находчивости, экспромты. Теперь сами знаете, команды, набор артистов, экспромты заготовлены, ситуация стандартная. Что вы думаете по поводу сегодняшнего КВН? Ну, собственно, три вещи, которые отличают, да, вот советских там или русских в этом понимании. Авторская песня, КВН, что, где, когда. Ой. И во всех трех вы участвуете, в конце концов.
Когда-то у Маслякова спросили, почему вот люди, жившие в России, всюду устраивают КВН, КСП, что, где, когда, как сказал Борис Бурда. Да-да. Масляков сказал, что, наверное, Борис Бурда зря не скажет, что мне было приятно. И сказал, что, наверное, дело в менталитете, в чем я с ним согласен. Понимаете? Давний КВН был поступком, был неким относительно решительным шагом. Вот у нас в Одессе, я помню, замечательную традицию, как после каждого КВНа, вот этого большого сезона чемпионов, вдруг к нам опять звонил в наш обком Демичев, который тогда еще не был министром культуры, а курировал культуру в ЦК, и наша третий секретарь по идеологии, Лидия Всеволодовна Гладкая, добрейшая, честно говоря, женщина. Впрочем, я тогда был молоденький, наверное, чего-то не знал. Очень забавно говорил: ну, мальчики, ну неужели вы не можете сказать то же самое, но так, чтобы мне не звонил Демичев? Вот. Но улицы во время этого КВН опустили. Вот так вот, вакуум. Просто вот я как-то просто действительно шел, и я не смотрел этого КВНа, потому что уже его видел. И я шел как по городу, пораженному нейтронной бомбой. Сейчас этого нет. Скажем так, сейчас другой КВН, другие ценности.
Сейчас, может юмор быть, другой, может быть.
Юмор практически тот же, это что-то очень основное, это меняется тысячелетиями. Юмор разных народов несколько разный, а юмор поколений, отличающихся на каких-то 30 лет, не может быть разным. Мы смеемся над теми же историями. Просто, может быть, теперь, ну, скажем, острые шутки произносят те, кому нужно это делать, журналисты. А тогда это даже, так сказать, во время перекура было сказать довольно щекотно. Вот такие дела. Так что, может быть, это и правильно.
Борис Бурда этими замечательными словами. Может быть, это и правильно. Наверное, мы эту беседу закончим. Правильно, что она была. Правильно, что она заканчивается. Время смеяться, время думать и время продолжать жить. Борис, спасибо огромное за то, что пришли к нам и ответили на те вопросы. Не в игре, что, где, когда, которые нас интересовали. Всего доброго, удачи.
Всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».